Глава шестая. Пиковая ситуация. К счастью, я все же столкнулся не с горилоидом. Тот бы так тормозить не стал. Наша встреча стала для обеих сторон сюрпризом, но я оказался готов к ней больше. Пулей в лоб, поприветствовав террориста. Что он террорист, сомнений у меня не было. С плеча у огромного незнакомца свисало большое ружье, а к поясу был подвешен серьезного размера тесак. Пуля убила врага тихо, а вот его падение на пол со всем этим оружием могло покончить с тайной моей миссией для других террористов. Пришлось мне мухой извернуться, чтобы смягчить падение на пол бездыханного тела. Вставать я не успевал, поэтому оттолкнулся от стены ногами и по скользкому каменному полу докатился как раз под падающее тело террориста, подхватив его в последний момент. Как часто бывает при такой спешке, с задачей я справился, но пострадал. Приклад ружья террориста опустился со всего маху на мое колено, да еще и попал по болевой точке. Как я не взвыл, не знаю, но звездочки из глаз точно посыпались. Справившись с болью, осторожно встал, с удивлением убедившись, что нога более-менее в порядке. Слегка прихрамывая, затащил террориста внутрь оказавшегося пустым класса. Скорее всего, он, как я и думал, патрулировал здание, периодически посматривая из окон. Почему же все полицаи ни слова не сказали мне о том, что террористы — такие накачанные ребята, а не пузатые колобки наподобие их самих? Неужто сочли это неважным моментом? «Черта с два», — решил я, — просто испугались, что я, узнав о серьезности противника, потащу их пугливой задницей вместе с собой. Вот такие, блин, помощники. Нервно пожав плечами, взял ружье убитого террориста, проверил, чем заряжено. Патроны были мне неизвестны, но выглядели солидно. Красная гильза, темно-коричневый наконечник. Вставил патроны обратно и захватил ружье с собой. Наверняка оно очень шумное, но кто его знает, как сложатся обстоятельства. Обыскал карманы, кошелек и часы тоже взял с собой. Принялся аккуратно подниматься на второй этаж. Интересно, дети и остальные террористы здесь или на последнем, третьем этаже? Для меня, конечно, идеально было бы встретить поодиночке хотя бы еще пару террористов, чтобы в конце иметь дело только с двумя. Но тут уж как повезет. Прежде чем выйти на второй этаж, минут пять простоял на лестнице за углом, вслушиваясь в каждый звук. Что-то вроде и услышал на второй минуте, но так и не понял, был ли источник звука на втором или на третьем этаже. Наконец высунулся, лежа на брюхе. Так, шансы, что тебя заметят, значительно меньше, чем если высовывать голову на привычном для всех уровне. Пусто. Но я в этот раз оказался не готов поверить в то, что так оно обстоит и на самом деле. Меня на первом этаже уже сбили дверью, когда я вообразил, что там никого нет. Стал красться поближе к окнам, держа ствол наведенным на двери в классы и старательно прислушиваясь, нет ли каких звуков из-за ближайшей двери. По опыту своего школьного обучения помню, насколько гулко каждый звук отдается в пустом классе, особенно когда играешь в прятки, пользуясь отсутствием учителя. Периодически, конечно, вертел головой, контролируя, что творится и за спиной. Тактика себя оправдала. Когда на одной из дверей повернулась ручка, я тут же навел винтовку на высоту в 2 метра, готовясь поприветствовать очередного террориста пулей в лоб. К счастью, палец на спусковом крючке удержал. Правда, этому способствовало и то, что из класса осторожно шагнул субъект в 2 раза ниже ростом, похожий на одного из полицаев, как родной сын. Явно школьник одного из начальных классов. Имя его было, как и у полицаев, каким-то кошмаром для моего голосового аппарата. Ирткаджл.
«Дяденька, не стреляйте!» — всхлипнул он, уставившись в дуло моей винтовки.
«Успокойся, не буду стрелять», — сказал я вполголоса. «Я здесь, чтобы спасти вас от террористов. Где они, кстати, знаешь?»
«А кто это, террористы?»
— спросил меня пацан.
«Твоих друзей захватили плохие дяди?» Перешел я на более доступный уровень общения. «Где они их держат?»
«А, захватили. Всех наверх повели. Я один спрятался», —
схлипнул носом пацан. «А как успел?» — спросил я.
«Ну?»
— парнишка застеснялся и потупил голову.
«Меня старшеклассники в одежный шкаф засунули и в нем закрыли. Так и спрятался».
«Ишь ты, школа а-ля Гарлем», — подумал я и сказал пацану строго. «Иди обратно, спрячься в тот же шкаф и сиди в нем смирно, пока не позовут по имени. К примеру, я или кто другой со знакомым голосом». Пацан боязливо кивнул, покосившись снова на мое ружье, и исчез за дверью. Я подумал, что вряд ли мне удастся позвать его по имени, поскольку я его уже успел позабыть, несмотря на прокачанный интеллект. Впрочем, вряд ли бы я все равно смог произнести столько согласных букв подряд. Так что посидит пацан в шкафу, сколько придется. Кто-нибудь его однажды и позовет. Все, это не моя проблема больше. Из остальных дверей так никто и не вышел. Диспозиция для меня стала ясна. Все остальные четверо террористов находятся на верхнем этаже, рядом с заложниками. Хреновая ситуация. Не факт, что смогу перебить всех террористов, не причинив вреда школьникам. Да, они сами могут успеть причинить вред и школьникам, и мне. Стал припоминать условия задания. Не было же там ничего, что ни один из школьников не должен погибнуть, верно? Но, конечно, не хотелось бы, чтобы все пошло по такому варианту. На третий этаж я поднимался как на эшафот. Прислуживался к каждому звуку и вот теперь действительно поверил, что наверху много маленьких детей. Стал слышен шорох, тихие голоса, а однажды грубый голос, что мог бы принадлежать мужику, наподобие которого я убил на первом этаже. Снова высунул голову на этаж, лежа на пузе, и тут же убрал ее обратно, пытаясь понять, что успел увидеть. Итак, один охранник, бугай чуть меньше того, что я уже убил, стоит прямо около лестницы, буквально метрах в трех. К счастью, в данный момент ко мне спиной. Сам коридор пуст, но в один класс на середине коридора двери открыты. Я услышал какое-то хныканье и шорох, как мне показалось, шедшее как раз из него. Понятно. Похоже, школьников согнали как раз в этот класс. Как они там поместились все, понятия не имею. Но судя по тому, что только в этот класс двери двойные, а не одинарные, там может быть какой-нибудь большой актовый зал для торжественных мероприятий. Решил действовать сразу, пока ситуация относительно благоприятная. Вынул из кармана расческу и уронил ее в лестничный колодец. Через несколько секунд она достигла дна, издав различимый звук, идущий с первого этажа. На это я и рассчитывал. Охранник тоже понял, что звук идет издалека, и решительно шагнул к лестнице, чтобы спуститься вниз и поискать источник звука. Но навстречу ему летел уже приклад затрофейного мной ружья. Оно было значительно тяжелее, что выгоднее при использовании его в качестве нокаутирующего средства. Приклад и челюсть террориста встретились, а результат я счел удачным, увидев, как он тут же обмяк. Осталось сразу подхватить его, опустив на ступеньки, чтобы не нашуметь. Я был не в той ситуации, чтобы брать пленных, поэтому тут же вонзил нож ему в сердце. А затем, спустив тело на несколько ступенек вниз, чтобы не мешало, снова лег на пол и высунул голову. «Отлично! Никто из дверей не появился!» Моя акция явно осталась незамеченной партнерами террориста. Быстро собираю трофеи и решаю, что делать дальше. Итого минус два. Осталось три. Стал прикидывать варианты дальнейших действий. Остаться здесь и попробовать дождаться развития событий, когда трое оставшихся обнаружат исчезновение четвертого? Решил, что это слишком опасно. Мало ли, заподозрят подвох и пойдут все трое. Могу не справиться. Или, тоже плохой вариант, пойдут двое. Начнется драка. Третий услышит и начнет убивать детей. Нам этого не надо. Неожиданно пришла в голову идея, как отвлечь внимание террористов. и одновременно воспользоваться хоть какой-то помощью местной полиции. Договоренность-то у меня с ними есть. Правда, когда я ее заключал, я еще не понимал в полной мере, зачем она мне. А тут внезапно пришел в голову план, как ее реализовать в моих целях. Быстро проскользнул на этаж, тихонько отворил дверь в соседний с открытыми дверями класс и вошел в него. Никого нет, пусто. Тут же рванул к окну. К счастью, удалось открыть почти бесшумно. Подхватил одну из парт, подтащил к окну и ухнул ее вниз. А сам побежал на выход из класса. Я успел схватиться за ручку двери, когда парта достигла тротуара, ударившись об него с оглушительным треском. А спустя несколько секунд, к своему облегчению, услышал шум уже издалека. Полицаи, к счастью, начали выполнять наши договоренности. Звуки были какие-то странные, как будто они швыряли об асфальт пустые стеклянные бутылки. Главное, что они, как и сброшенная парта, должны были привлечь бандитов к окнам. И я, очень надеясь на то, что моя задумка сработает, выскочил из своего класса, врываясь в гостеприимно открытые двери. «Не с места! Проводится антитеррористическая операция! Бросить оружие!» — заорал я, чтобы вызвать дополнительный ступор от внезапного появления. Полный восторг! Моя хитрость удалась! Все три террориста стояли спиной ко мне у окон, пытаясь рассмотреть, кто там и зачем шумит. Я угадал. Это действительно оказался какой-то местный аналог актового зала. Помещение квадратов на 400. Дети сбились по его углам, оставляя террористов полностью открытыми мне. Надежда на то, что три огромных инопланетянина сдадутся, позволяя не стрелять в полном детей зале, не сработала. Я понял уже, когда они разворачивались ко мне, что они будут сражаться. Чтобы сдаться, скидывают с плеча ружье совершенно иначе. Тут же был явно умысел на то, чтобы пальнуть в меня. У каждого из них ружье было двуствольным, так что мало бы мне не показалось, если я был готов дать им возможность по мне стрелять. Ничего. Позиция у них была крайне неудачной, особой ловкости огромные мужики тоже не демонстрировали, как обычно бывает и у людей, и у горилоидов, так что я успел уложить всех троих. Двух первых выстрелами в голову из трофейного оружия, которое, опустошив, швырнул в третьего террориста. Тот, вместо того, чтобы стрелять в меня из уже сдернутого с плеча ружья, инстинктивно поднял его, загораживаясь от летящего в него подарка. И тут же получил пулю в левый глаз из моей винтовки, которая у меня висела на ремне максимально удобно, чтобы ее можно было быстро перехватить. Выглядел он, упав на пол, посимпатичнее, чем его коллеги, учитывая, что ружье, из которого я их завалил, оказалось заряжено крупной картечью. «Других плохих дядей не было?» — спросил я детей в мертвой тишине. Честно говоря, ожидал, что наша стрельба вызовет массу криков и визгов. Дети все же. Но нет. Видимо, дети слишком уже долго находились в ситуации стресса, чтобы и дальше реагировать, как им положено. Только одна мелкая девчонка неподалеку упала в обморок.
«Еще один вышел недавно, и перед ним один тоже», — сказал единственный пацан, оказавшийся неробкого десятка.
Такой же пузатый и невысокий, как и остальные дети. А надо же, какой шустрый. Прям как с земли. Его глаза заблестели, когда он уставился на выпавшее из рук ближайшего к нему террориста ружье. «Ну, те двое вам тоже больше не угроза», — сказал я, и принялся собирать оружие и обшаривать карманы террористов. Локацию мне дали с более высокими баллами, чем в прошлый раз. Может, удастся тут разжиться какими-нибудь ценными трофеями. Надо было спешить, поскольку дело было закончено, и в любой момент меня могло выдернуть обратно в холл моей фракции. К сожалению, в фракционных заданиях тела убитых врагов тут в заряды и другие трофеи не превращались. Но мало ли, у них удастся разжиться каким-нибудь полезным мультиартефактом, который можно протащить и на землю. Чтобы не терять время, я складывал вещи террористов в пакет, потом с ними буду разбираться. Собрав все, что нашел с двух террористов и подхватив и их ружья, обернулся, чтобы шмонать третьего. Надо же! Нетипичный пацан уже держал в руках ружье, с интересом его рассматривая. Рванул к нему, выхватил опасную игрушку из рук. «Не приживешься ты тут, пацан. Лучше, когда вырастешь, уезжай куда», — сказал я ему. «Да уж, в местный мирно-травоядный менталитет этот парнишка никак не вписывается. Воспринимал я его всерьез, как и врагов, что могли меня тут убить. Конечно, локации являются целиком и полностью постановочными. И дети, и террористы вокруг — это НПС. В то же время я старался вести себя в них, как в реале, воспринимая как настоящих не только представляющих опасность террористов, но и детей, словно это в самом делешные дети, которые однажды станут взрослыми. Так не расслабишься с дуру и не совершишь ошибки. К тому же значение имеет и моральный облик паладина. Я так понимаю, что я теперь рыцарь в белых перчатках, все поступки которого рассматриваются как под микроскопом. Воспринимая НПС вокруг как живых, не будешь вести себя с ними пренебрежительно. Пара секунд прошла с того момента, как я обыскал третьего террориста, сложив в пакет его вещи, и вот я снова стою в холле фракции. Прикинул, сколько времени миссия заняла по времени. Полчаса максимум. Ну что же, очень даже неплохо, учитывая, что это еще и 2 балла. Быстро вернулся в личный кабинет, вывалил вещи из пакета на стол. 5 бумажников, все из них тоже высыпал на стол. Какие-то монетки, бумажные деньги. Так, а это что? Из одного из бумажников выпал на стол сиреневый квадратик, сделанный словно из пластика, но дешевый. Взял его в руки, прочел описание.
Бонус к интеллекту. Артефакт, добавляющий 2 единицы к интеллекту при постоянном ношении.
Что это, Ада? Спросил помощницу.
Это простой артефакт, позволяющий получить бонус к той или иной характеристике. Бонус временный, требует постоянного ношения при себе артефакта. К сожалению, мультиартефактом не является, им можно пользоваться только в виртуальном пространстве.
Ну, как-то террорист, у которого этот артефакт был, особого ума не продемонстрировал. Надо же придумать, детей в заложники захватить. Со скепсисом сказал я.
Надо отдать Аде должное, на мою ремарку она ничего не ответила. Видимо, понимает, когда вопрос задан не для того, чтобы получить на него ответ. Засунув артефакт себе в карман, еще больше приободрился. Надо же, ни на что особо и не рассчитывал, а тут раз, и кроме 2 баллов, мой первый артефакт. Надо будет в дальнейшем еще тщательнее обыскивать убитых врагов. Похоже, это дело окупается. Вдохновленный, быстро и эффективно проведенной миссией, вернулся во фракцию. Стал рассматривать задание на доске объявлений еще более придирчиво. Раз так все хорошо вышло с заданием на 2 балла, может рискнуть и взять задание на 3 балла? Выбор был большой. Остановился на одном с загадочным названием «Пиковая ситуация». Я так понял, что там придется попыхтеть. Но 3 балла, блин. И раз задание будет посложнее, явно будут и выше шансы разжиться каким-нибудь ценным трофеем. Решено, беру. И проверим, что там у них такая за ситуация. Ткнул пальцем в карточку. В следующее мгновение оказался в комнате. 3 стула, 2 из них свободны. На третьем в профиль сидит какой-то парень с длинной косой, похожий на китайца из 19 века. И глаза раскосы, и рост небольшой, и костюм такой необычный, как в китайских фильмах про 19 век, в которых местные храбрые герои сражаются против иноземных варваров, захвативших Китай. Причем кладут их такими пачками на улицах, что возникает вопрос, почему Китай в 20-м столетии оставался еще долго, по сути, оккупированным. Спросил как-то Петьку, тот объяснил, что китайцы были сами виноваты. Массовая коррупция, разобщенность нации, неудалые правители. Не вышло у них провести успешные реформы, как у соседней Японии. Но это так, лирическое отступление. потому как, когда китаец встал и с радостным видом повернулся ко мне, я понял, что никакой он не китаец. Не бывает у китайцев третьего глаза на линии волос. Да и всплывшее имя тоже свидетельствовало, что парень вообще не из наших, из землян.
Жлугвы Раюдгвак. Как вам такое? Зато был он 17-го уровня. Очень даже прилично прокачан.
Хорошо, что второй нашелся. Ну что, брат паладин, ждем теперь третьего.
Так это миссия на троих? Спросил я его.
Ну да, она же красного цвета.
Вот они, те мелочи, что мы еще не просекли из-за малого опыта. Никто из тех членов нашего отряда, что оставался на базе, не брал еще миссии на 3 балла. А то бы, наверное, рассказал мне о такой особенности красного цвета карточки на 3 балла.
«Недолго нам третьего ждать придется», — озабоченно спросил я. «Пара прокачанных спутников мне, конечно, не помешает, если задание сложное. Но не застрять бы по времени».
«Вряд ли долго», — успокоил меня напарник. «Раз нас двое собралось, то карточка теперь пульсирует, привлекая к себе внимание. Сам знаешь, что у нас такая фракция, где все игроки отзывчивые, так что кто-нибудь обязательно нас выручит, присоединившись к отряду».
Подумал, что стоило бы разговорить инопланетянина. Мало ли что полезного еще расскажет. Но тут в комнате возник третий, и тут же моментально нас перекинуло на место начала нашей миссии. Третий паладин оказался крепким и кряжестым существом, ростом с меня и едва себя не шире. 2 руки, 2 ноги, но по краям он был толще, чем посередине. Глаза, губы и нос похожи на наши только отдаленно. Все расположено иначе, ярко-красное, на фоне темно-коричневой кожи.
Прижзыв Друзонш Глак, 18 уровень.
Но меня взволновало не это. Я уставился на огромный снежный пик, у подножия которого мы оказались. На его вершине был виден черный замок, который прекрасно сгодился бы для обители темного властелина. Дорога до замка многократно петляла по его склонам.
«Это что, нам туда переться придется? И сколько часов это займет?»
«Да уж, и как мне теперь успеть к ужину?» Снег заскрипел сзади, и мы все трое рефлекторно оглянулись. На снегу стоял закутанный в теплую черную шубу, длиной до белых меховых сапог.
«Человек?»
Рост почти как у меня, но точно понять было невозможно. Лицо было скрыто в недрах огромного мехового капюшона. Имя было неопределенным. Раз-банк. Под таким мог бы скрываться и какой-нибудь вьетнамец.
«Я ваш проводник, господа паладины!»
Голос был натреснутым, но принадлежал явно не старику.
«Но учтите, что выше середины дороги я с вами не пойду. Хоть и славен ваш орден своими делами, но ближе к отродьям тьмы я приближаться не готов».